Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя ежедневная, пока, слава богу, здоровье позволяет, обстоятельства позволяют, дневная передача, которая называется «Рабочий полдень». Пожалуйста, присоединяйтесь, рассаживайтесь. Мы приблизительно час проведем с вами, где я буду вам рассказывать про разные новости, достойные внимания. Именно новости, ну, их достаточное количество. У меня, к сожалению, до сих пор такой неприятный осадок от решения Зеленского, так сказать, со своей стороны объявить перемирие. Но, вы знаете, он президент, по всей видимости, они какие-то вещи прочитали. Ну, и мы об этом прочитаем материал, чего они там решили и как они решили. Это первое. И второе, конечно, Иран. Чего там происходит, я вам тоже прочитаю, потому что, ну, скажем так, непонятно, чего там происходит. Вот, понимаете, туман, трамповский туман. Но в данном случае не только трамповский, но и иранский. Потому что у Ирана такая отчаянная, такая вральная пропаганда, что, ну, как-то совсем, совсем тяжело. То есть на информацию, которая идет со стороны Ирана, вообще невозможно рассчитывать. Ну, давайте поздороваемся и после этого начнем. Значит, ну, во-первых, тут вверху написано «задонатить». Действительно, друзья, донатьте, потому что других источников финансирования у нас нет, поэтому буду приятно удивлен. Не забывайте, пожалуйста, в обязательном порядке ставить лайки и подписывайтесь на канал. Ну, большинство уже подписались, я так понимаю. Значит, Владивосток тоже хотел бы отписываться вам насчет погоды, но у нас каждый раз ночью информация нерелевантна, пишет Саша Лопес. Саша, а вы пишите ту погоду, которая... Мы же понимаем, если мы говорим о Владивостоке, то это называется с поправкой на часовой пояс. Но все равно интересно, релевантно, нерелевантно. У вас же не может быть, например, там... плюс 20, а на следующий день минус 20. Поэтому вот как в анекдоте, это средняя температура по больнице. Я буду очень вам признателен. Ашдот плюс 20, Красиловская, Фавидин, замечательный. Приветствую всех друзей канала, и Матвеевич, Воронеж, плюс 26, хорошо. Наш любимый ведущий предсказал в РФ больше ада. Спасибо за любимого ведущего. И вот плюс 26, пекло. Не нравится. Ничего, перетерпите. Мой лайк 7, хорошего эфира. Светлана, не могу прочитать. Ридженикая. Ну, Ридженикая. Ну, тяжело. Поменяйте. Привет из Киева, Корнеевская. Добрый день из Харькова. Плюс 25. Матвеевич, перемирие З. Ничего не дало сегодня ночью. Летало все по области. Утром, днем били по Харькову. Вот такое перемирие. Но еще раз, перемирие, он же передвинул. Он передвинул. Было начиная с 5 на 6, а теперь, ну вот перемирие будет сегодня ночью. Вот начиная с сегодняшней ночи, с 6 числа. Вот, я не знаю, почему он передвинул. Фавидин, Юрий, речь шла не о перемирии, а о режиме тишины. Только сегодня ночью начинается. Да, Фавидин, правильно. Запорожье, плюс 22, тепло стало. Реклама «День подруг». Уа, пишите, пожалуйста, какая реклама. Добрые дня, шановни, нас знованы в былость, чем вас и витаю. Петя Степанов у нас присоединился. Привет из Гаги, пишет Кириллин. Ну, не понимаю. Простите. Привет из Гаги, прохладно, как в Вильнюсе. Хорошо. Матвеевич, что-то недавно радиомолодушку вашу с там разом вспомнил. Ностальгия, да. Наладьте. Добрейшего утречка всем из Орландо. Плюс 23, раннее прохладное утро. Работаем, запускаем самолетики в небо над американщиной. Дальше. Целый день тревога, дроны, взрывы и какая тишина. Ну вот посмотрим, как сегодня будет. Тут, понимаете, да, ну, я понимаю, что когда стреляют, то чего тут радоваться. Но вот Россия предложила 8 и 9. Да, или там 9 и 10, ну, не имеет значения, там вот как-то вот так, да. Но Украинцы, в свою очередь, объявили вот так, что значит с 6-го. И тут двойная игра, вы понимаете, значит, если вы хотите долгосрочный мир, то вы на него идете и так далее. Если вы только свои учитываете даты, то есть, например, 8 и 9, да, вот как вы сказали, ну, если я не путаю, только свои, да, то уместно напомнить, я вчера об этом читал, что Украина ничего не получала, никаких официальных бумаг ни через кого по поводу 8 и 9 числа. Ну, это просто были слова, поэтому мы слова дали, мы слова взяли, да ради бога. Ну, каждый играет в свою игру. Владимир Афанасьев, привет из Германии, плюс 12, пасмурно, реклама газонокосилок. У меня сегодня выходной, готовлю борщ. Вы любите борщ? Хорошего эфира. Я люблю борщ. Тут с борщом связана целая история, потому что, ну, естественно, моя мама, мы в Украине, вот это, жили, и каждая украинка умеет готовить борщ, и она вот делала борщ. Но только моя теща покойная Ирина Цикоридзе, которую я безумно люблю, которой я вот последнюю книжку посвятил свою, она показала, что такое настоящий борщ. А я вам хочу сказать, что тут борщей же, вы понимаете, миллион разных способов, но я вам скажу главное, почему мне понравился не борщ моей мамы, царство ей небесное, а борщ Ирины. Дело в том, что, ну, так сказать, в украинской традиции вот наварить кастрюлю борща. Вот, понимаете, наварили кастрюлю борща. Холодильники тогда были плохие. Ну, во-первых, оно, так сказать, должно все прокипеть, а после этого его опять кипятили и так далее. И что происходило? Овощи превращались в такую, ну, жижу. Ну, нет, они структуру свою сохраняли, но... А Ирина, она сделала борщ первый раз... потому что она была просто гениальным кулинаром. Во-первых, сама жидкость борща, она прозрачная, колоссального такого бурякового цвета и так далее. А самое главное, что она научила меня, вот когда ты варишь овощи, то овощи бросаются в последний момент, когда все остальное приготовлено. И я не люблю с картошкой борщ, но некоторые вот, значит, варят еще там картошку и так далее. Сытно, сытно, чтобы было. А потом бросаются овощи. Овощи, вот вы их бросили, борщ закипел, и вы выключаете газ. Они все равно станут мягкие, не до конца будет ощущаться их структура. И вот то, что называется настоится, понимаете? И я ее борщ обожал, тем более, что она по моей просьбе делала без картошки. И это для меня была школа. Почему? Потому что когда ты делаешь какой-то там, знаете, овощной суп или что-нибудь, ну вот, например, либо сам ты порезал овощи, либо взял мороженую смесь, вот там Хортекс или какую-то польскую, или какую, то ты ее бросаешь, довел до кипения и выключаешь. Вот и все. И получается совершенно потрясающе. Все как бы отдельно, вкус идеальный. Ну и приправы, как говорят, приправы по вкусу. В Вильнюсе чудесная погода. Ну, 5 минут лжи от Сигиты. Ночью шел дождь, а запах цветущих яблонь просто сказочный. Ну, начнем с того, что вот Сигита спалилась. Какие яблони в Литве? Там нет яблонь. Там все растет. Еще она напишет потом про вишни, про черешни и так далее. Ну вот, понимаете, она патриот своей страны. Она желаемое выдает за действительное. Ну, у вас плюс 2 градуса сидит, я знаю. Поэтому, когда будете выходить на улицу, не забудьте одеть тулуп. Доброго с поправкой на часовой пояс. Значит, привет из Вены. Плюс 27. Вот. Им верю, Сигите нет. Так, значит, Таллин плюс 10 тоже. Ну, какие там плюс 10? Альберт Накель, какие в Таллине могут быть плюс? Плюса, ну, не надо. Не хочу разжигать межпогодную рознь. Не надо это. Винница плюс 29. О, вот это верю, да. Украина с ее жарой. Литва, Эстония, дякую за підтримку України. Ларри пишет, привет, Ларри. Всем привет, Волгоград, плюс 22. Алекс Космос, перемирие нужно всего 3 дня, чтобы танки с фронта привезти, день на парад и 3-й день отвезти. Нет, 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 за 1 день ничего, значит, это самое. Нет. Так, что значит это перемирие? Ну, я скажу и прочитаю. Тут есть: Тарас Шевченко любил борщ с карасями. Ну, никогда не ел. Вообще борщ с рыбой – это, наверное, что-то другое. А, значит, в Казахстане участникам, Людак пишет, Людак, привет, спасибо за новости. Участникам войны выплатят по 5 миллионов тенге. Это больше, чем в других странах. Это больше, чем 10 тысяч. Ничего себе. Фавидин пишет, реклама стейков Хосфтадлер. Боже, стейки. Вильнюс плюс 21. Так лучше, Матвей Юрьевич? Ну, Алекс Восток. Вы же не Алекс Запад. Вы Алекс Восток. То есть вы за Россию. Вы, наверное, вообще в России живете. Поэтому вы поддерживаете. Ну, вот, не хочу, не хочу. Так, Путину не стоит нарушать перемирие. Говорит Портников, это очень значимая фраза. Путину не стоит нарушать перемирие, предложенное Зеленским. Ну, надеюсь, вы цитируете меня, что Ганопольский агитировал против перемирия и считает, что надо бить по Красной площади. Надеюсь, вы где-то там напишете. Пошло про борщ. Про борщ. Так, тут воспользовались названием, «Чемодан вокзал Лондон», сделали передачу. Ну, слушайте, ведь «Чемодан вокзал Израиль» – это тоже не наша придумка. То есть мы так просто передачу назвали. На самом деле, вы понимаете, что, ну, это знаменитая фраза. Да, «Барселона вас приветствует, Нунка. У нас 21 градус, в среду под финиковым, сижу, наверное, под финиковым деревом, слушаю вас, лайки и хорошего эфира». Вы напишите, как там у вас вот с этими абу бородатыми и не бородатыми, как они там вас оккупируют. А то, что оккупируют, это, ну, что делать? Людак пишет, в войне, Великой Отечественной войне, казахстанцев было 1 200 000, осталось 57 человек. 10 тысяч долларов, 57 человек. Ну, что сказать, прекрасно. Матвеевич завидует балтийским странам. Нет, я их не принимаю. Нет, нет, нет. Мы особые, особые, да, что там? Как говорит, что там? Этот Соловьев, бровью пошевелил, и все, нет балтийских стран. Это он, конечно. Если, Олег Козловский, если сварить русалку, получится уха или бульон? Нет, все-таки такая рыбка, ну да, рыба. Русалка же рыба, хвост рыбе, чешуя, ну что сказать. 16 аэропортов в России временно закрыто, естественно. Ганопольский разжигатель войны, пишет Фавидин. Да, мы на том стоим. В Швеции усложнят, по-моему, там получение гражданства, по-моему, не 5 лет, а 10 лет. Да, да, Ульян Емельянович, значит, да, мы только бровь поднимем. Господи Боже, бровь поднимем. Да, ставьте, пожалуйста, лайки и давайте начнем. Значит, я начну. Такое хорошее настроение, у вас хорошее настроение, ну, почти у всех. У меня есть такая отдельная папка, значит, а, вот, Миша Швец, да, прошу прощения, в Португалии, да, в Португалии. Дорогой Миша Швец, в Португалии уже усложнили 10 лет вместо 5. Мой дорогой, что ты по этому поводу думаешь? Я хотел тебя спросить, представляешь, офигеть, вот взяли и в 2 раза, вот и все, и в 2 раза. Что ты по этому поводу думаешь? Значит, у меня есть такая папка, которая называется «Жизнь». Я всякие жизненные истории и так далее. Я просто не хватает времени, там очень много уже жизненных историй таких, и смешных, и грустных, и так далее, и я пытаюсь вам это все, ну, хоть каждую передачу в конце читать, но никогда не хватает времени, поэтому с такой истории я начну, ну, политика вся впереди. Вика Самсонова, это замечательная, она живет в Москве, это такой, ну, я бы сказал, литератор, и у нее такой стиль иронично, такой очень хороший и интересный целый. И она говорит про, как ей в Москве приходится крутиться с вот этим Максом, вот это вот все. Послушайте, она пишет, еще мужчины чинили iPhone мне, который ни в одном сервисе не взяли, и починили. Примерно так, наверное, в России изобретают ракеты, когда вокруг одного компьютера в НИИ, тяжеленькой промышленности, толпа седых, орущих матом дяденек тыкает в клавиши, а потом Гагарин такой, идите вашу мать, ну поехали. У меня теперь 3 телефона с бесконечной памятью для разных нужд. С телегой отдельный, с телеграммом отдельный, с фейсбуком отдельный и для российских стыдных мессенджеров отдельный. Работают прекрасно, главное ничего не трогать. Охота потрогать свой паспорт и нахрен из этого колхоза. Но я не путаю туризм с эмиграцией. В каждой избушке свои погремушки. Наши погремушки похожи на кирпич в голову для успокоения страждущих. Это очень хорошо написано, совершенно замечательно. Потрогать паспорт и нахрен из этого колхоза. Да, это чудесно. Да. Так, теперь идем дальше. Вот то, что я для вас засейвил, мои дорогие. Так, значит, разные темы. Я потом коснусь Украины, но с Украиной связаны только очередные обстрелы, поэтому коснусь международных новостей. Значит, туман имени Дональда Трампа. Да, Миша, я прочитал, ты прав, Миша Швец. Вот, значит, послушайте, вот я нашел такой пост, который вот, ну, как бы описывает вот этот туман, который вокруг этой истории. При этом мы знаем, ну, вот на 90%, что никаких мирных переговоров не ведется, да? Трамп о перемирии с Ираном. Если я отвечу, вы скажете, что я недостаточно умен, чтобы быть президентом. Это когда его спросили о перемирии. Ранее глава Белого дома предупреждал иранские силы, что они будут стерты с лица земли. Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос о том, действует ли перемирие между США и Ираном после того, как обе стороны открыли огонь в Ормузском проливе. В ходе беседы с ведущим консервативного радио Хьюитом его спросили, закончилось ли это перемирие, могут ли возобновиться боевые действия. В ответ Трамп отметил, что не может этого сказать, сообщает CNN. Я не могу этого сказать. Если я отвечу на этот вопрос, вы скажете, что такой человек недостаточно умен, чтобы быть президентом. Ну вот, и он же настаивал на том, что война с Ираном в военном плане, по сути, окончена. Ну вот это слово «по сути», понимаете, да? Теперь специально для Миши Швеца, это специально для Миши Швеца про искусственный интеллект, это тоже из рубрики «Жизнь», это вот свежее то, что сегодня... Но, ну, чуть-чуть другое. Вот вы знаете, когда люди знакомятся, то они, ну, как бы сначала в интернете смотрят, вот что собой человек представляет, потом встречаются и разговаривают. И вот в разговоре многое выясняется. Кстати, Людак пишет 970 орков. Ну, сегодня чуть-чуть меньше, но завтра будет больше. А вот это мои любимые подушки. Светлана Корневская говорит, реклама подушек с гусиного пуха и пера. Я вам хочу сказать, что тут у меня была проблема, потому что, ну, вы понимаете, каждый человек привыкает к своим подушкам. Я синтетические подушки ненавижу, потому что, ну вот, короче говоря. Значит, тут у них в Америке, вот это я скажу вам несколько слов, так сказать, такого своего опыта. В Америке нет квадратных подушек там 90 на 90 или там 80 на 80, или вот еще есть такие подушки 80 на 90. Таких подушек нет. Они все 50 на 70 у них. Ну и вот мы пошли в магазин, поскольку ну, тащить с собой в Америку любимую подушку, а у меня вот такая вот подушка пух-перо, вот то, что называется, гусиная. Что оказалось? У них, значит, три вида подушек, вот по сути. Самая популярная – это синтетическая, но очень хороший материал, вот этот внутри. Он, я забыл, как он называется, но подушку не хочу сейчас тащить. Вот все подушки, они разные, они есть более тонкие. При этом хочу вам сказать, что американцы страшно любят вот такие тонкие подушки. Вот у них вот, чтобы голова вот так вот не за, они две подушки, например, себе кладут, но когда они кладут голову, они оказываются вот, ну, такая вот какая-то странная традиция. Я аж взвился, потому что я на таких подушках не могу спать. И мы нашли подушку, тоже 50 на 70, которая там в два или в три раза дороже, которая набита кокосовой стружкой. Вот кокосовая стружка. Тоже это считается у них там вот такое вот здоровье и так далее. Я купил эту подушку, и эта подушка абсолютно замечательная, она упругая, она ну вот такая вот, знаете, вот как пух-перо. Единственное, она не хранит форму твоей головы, а когда ты встаешь, она постепенно распрямляется. Но спать на ней очень хорошо и удобно. А вот найти подушку пух-перо в как бы, ну, не то что легальных магазинах, а вот сетевых магазинах или, например, магазинах, которые специализируются, мне не удалось. Когда мы спросили, где найти такую подушку, они, во-первых, долго не могли понять, что вообще такие подушки существуют. А во-вторых, выяснилось, что эти подушки продаются на рынках. Вот знаете как? Ну, вот как бы вот рынки, вот вы знаете, такие общего характера, где продается и еда и так далее, и там вот по периметру вот эти вот магазинчики и так далее. И такие подушки продают люди из Латинской Америки, потому что у них там синтетики было мало, и у них традиция, вот пух-перо и так далее, вот это у них популярно, они это завозят. Это считается абсолютно негигиеничным, понимаете, почему? Потому что там, например, в Украине есть одна фирма, которая продает, эта фирма совместно с немецкой, и они специально обрабатывают вот это вот дело, чтобы там ничего не заводилось. А вот в Латинской Америке, как вы понимаете, ничего не обрабатывают, и там, вы знаете, что проходит 2 года, и подушка становится в 2 раза тяжелее такая. Почему? Потому что там вот эти микроорганизмы, которые ждут, они не опасны, просто и так далее. Вот, в общем, короче говоря, я вот этой кокосовой подушкой ею и успокоился. Ну вот Гадя Петрович пишет, что сегодня я купила подушку 80 на 80 с гусиным пером и пухом, 80 евро. Это дорого. В Украине она стоит значительно дешевле, ну в Украине просто дешевле цены и очень качественная. В общем, хочу вам сказать, что, по-моему, какой-то микрофайбер, я вот имею в виду американские подушки. Они легко стираются, вот эти вот, знаете, 50 на 70, легко стираются, гигиеничные. То есть американцы как бы довели вот это качество, универсальность просто до совершенства. Ну, потому что это хороший бизнес и так далее, крупные фирмы это выпускают и, так сказать, то самое. Извините, я отвлекся, но Домодекс – клещ от перо подушек. Ну, да, клещ, но как бы они нас как бы не убирают, да. Вот Нунка пишет. По информации, в планах легализации более 1 000 000 человек, имеется в виду Испания, полицейские участки переполнены, люди стоят в очередях с ночи, страна в ожидании, СМИ молчат, мэрия рассылает СМС о быстрой легализации. Ну, да, ну что вам сказать? Что вам сказать? Да, что вам сказать? Значит, так вот я про свидание. Мы вернемся к политике после этого. Почему я говорю, что это... Вот знаете, тут, вот как поляки говорят, «Цо за надто, то не здорово», или «Цо за дужу, то не здорово». Я думаю, вы поняли это. И вот простейшая история, реальная. Простейшая история. Сходила на свидание, программист, 40 лет, прекрасно выглядит, образованный, приятный вечер, непринужденный разговор. Естественно, в какой-то момент заходит речь про искусственный интеллект. Обсуждаем, кто как пользует. И вдруг мужчина говорит мне, мне чат-GPT полностью заменяет врача. По его рекомендации колю себе тестостерон и еще кое-что для разжижения крови и чувствую себя отлично. Без анализов, без консультации с врачом. Мужику просто чат-GPT что-то посоветовал, и он это в себя колет. Похоже, так теперь выглядит естественный отбор. Это очень важная история. Знаете почему? И я никому не советую делать вот такие вот фортеля. И вот почему. Вот, например, когда я прихожу в Интасану в Киеве, да, или вообще, так сказать, к живому врачу, то, и вот, например, новый врач, да, вот в Интасане. Интасана – это киевская компания, очень хорошая такая, не самая дорогая, для меня удобная. Если вы заметили, значит, вот если вы приходите к врачу, который вас давно знает, то он знает все ваши болячки, что вы принимаете. То есть для него... вот эта кривая вашей болезни, какой-то новой болезни, да, то как-то вот понятно, да. Вот, например, врач, который я приходил по там, боли в животе и так далее, она что делала? Она открывала все мои анализы, что мне прописали, у них все в компьютере. И она смотрела, что вверху, что вот, понимаете, да, какие лекарства я принимаю регулярно, какие нерегулярно и так далее. То есть потом, когда она мне там прописывала кое-что, она говорила мне, вот это вам не надо, давайте заменитель возьмем. Понимаете, в чем дело? То есть, ну, либо в искусственный интеллект надо... Я его не ругаю, я просто говорю, так сказать, да, либо в него надо загрузить всю вашу историю болезни, чтобы она в нем хранилась, чтобы он мог ее анализировать и на этой основе говорить, понимаете, можно там колоть вот это для разжижения крови. Откуда он знает, какой у него индекс разжижения крови? Понимаете, в общем, короче говоря... Давайте пока что, хотя говорят, что клауд или клод, как он называется, это уже, так сказать, искусственный интеллект, обладающий собственным интеллектом и собственным сознанием, и вообще невероятно и так далее, и так далее. Давайте все-таки чуть-чуть подождем. Разжижение крови. Представляете, препарат для разжижения крови. Это же делается анализ крови. Смотрится свертываемость, смотрится, есть ли у тебя в кровеносных сосудах бляшки, смотрится твой возраст. Ну, вы понимаете, да? Ну, я вас умоляю, ребята. Я вас умоляю. Просто, ну, нельзя так. Еще важная вещь, например, ваш эмоциональный профиль, что вы едите, например, да? Ну, вы понимаете, сложнейший организм нашему виду, вот этому нашему, да, вот этой модели нашей, да, которая пока не меняется, 40 тысяч лет. 40 тысяч лет нас полировали ценой бесчисленных поколений. Ну, слепили модель, чтобы она более-менее работала там до 70 лет, до 80 лет и так далее, понимаете? Ну да, разваливаемся потихоньку, лечимся, да? И тут вдруг, ну да, вот что ты мне посоветуешь, чтобы я бодро себя чувствовал? Ребята, теперь в Украине, именно в Украине, бурлит история под названием «Санкции против Богдана». Вы знаете, ну, украинцы тем более знают, вы тоже знаете. Это вот такая вот, так сказать, история, когда человек, который... Ну, вот известное выражение «революция пожирает своих детей». Андрей Богдан, который, собственно, был главой ФСО президента и автор новых всяких разных нововведений, которые гражданам некоторым нравилось, некоторым не нравилось, но... Он это дело сделал. После этого он ушел, после этого он стал критиковать Зеленского, но в основном молчал. И вдруг против, как я вам уже говорил, гражданина Украины взяли и сделали санкции, что неконституционно, понимаете, да? По конституции такие вещи делать нельзя. И вот Сергей Любарский написал по этому поводу. Санкции против Андрея Богдана – это не про правосудие, это про внутреннюю борьбу за контроль. Зеленский вводит ограничения на 10 лет, блокировка активов, запрет на сделки, лишение наград. Но сам механизм вызывает вопросы. Санкции – это не суд, это инструмент, где нет защиты, нет процедуры, нет возможности оправдаться. Ну, это правда. Понимаете, в чем дело? Ведь человек сейчас не может воспользоваться своими деньгами там, и так далее. Но он, ему разрешен выезд за границу, он, наверное, уедет, потому что дальше там, его могут арестовать или что-то такое. Ну, представляете, да, вы утром встаете, и против вас, ну, вот как, я иноагент. Вот я иноагент, и вот ограничения, это я не могу, это не... Но... В иноагентстве можно подать в суд. Конечно, суд ни разу, по-моему, только один раз за что-то такое, он отменил иноагентство, потому что человек, который был, стал иноагентом, потому что он работал в западной структуре, ушел из этой западной структуры, других претензий к нему не было. Он, так сказать, попал под раздачу. Он предоставил документ, что он ушел. И суд посмотрел и сказал, больше к нему претензий нет. Роскомнадзор сказал, нет, все, вы уже не иноагент. Все остальные, вот Кинев, помните, политолог Кинев, он пошел, так сказать, пошел в суд. Суд отказал. Понимаете, вот суды отказывают. Нет, Андрей Макаревич через адвоката ходил в суд. Исполнитель тоже отказали. Поэтому, ну, так сказать, без... Вот, и вот, понимаете, но тут хоть суд. А когда на тебя накладывают санкции, все, ты, ну, наложили санкции, все, ты враг. Вот, понимаете, да? Богдан живет в Вене, еще до войны уехал. Ну, хорошо. Дальше Любарский продолжает. Кто такой Богдан? Человек, который прошел путь от юриста и замминистра юстиции до главы офиса президента. Работал при разных властях, был связан с крупными игроками и по имеющейся информации участвовал в создании политического проекта, который привел Зеленского к власти. Дальше интереснее. Утверждают, что именно при нем была выстроена система, где депутаты не продаются кому попало, а получают деньги централизованно из общего фонда. Он это отрицает, но сам механизм описывал в интервью. Ну, вы знаете, вот эти конверты, да? Его сняли, он уехал и теперь выступает как оппонент. Ходят слухи, что санкции – ответ на утечки и внутренние конфликты. По факту это борьба внутри одной системы. Вопрос. Если это не суд и не прозрачная процедура, то чем такие санкции отличаются от политической расправы? Справедливо. Ну, вы понимаете, у меня никаких ни позитивных, ни негативных чувств к Богдану нет. Я Богдана лично не знал, интервью у него никогда не брал, потому что он сначала был там возле Зеленского, потом он сидел у себя на даче. Вот, такой тихий образ жизни вел, потом стал давать интервью, потом перестал давать, ну, вот такой вот, так сказать, да, и все. Ну, и вот теперь такая блям и получи. Нет, Фавидин, конечно, я не судился по иноагентству, потому что это бессмысленно. Какой смысл? Зачем тратить время? Там еще нужно деньги платить для того, ну, вы понимаете, это бессмысленно. Просто... Совершенно это не нужно. Уйдет Путин, уйдет и иноагентство, как я думаю. Теперь Сергей Медведев. Вот мы уже, так сказать, заходим в историю под названием, ну, так сказать, там, политика, Украина, перемирие и так далее. Пишет Сергей Медведев. Прав Зеленский, двоеточие, на фоне российских атак любые требования о перемирии на 9 мая – абсолютный цинизм. Цинично вообще одна сама отсылка к 9 мая, какая бы ни была прошлая история и общая память. Она перечеркнута 24 февраля, и 9 мая стала датой, от имени которой, вот это хорошее, от имени которой, но также на самом деле победили там, можем повторить теперь, да, хочет, и 9 мая стала датой, от имени которой Россия вторглась в Украину, убила сотни тысяч людей и хочет уничтожить украинское государство. Во имя той победы и лозунга можем повторить. День памяти для Украины и для всей Европы – это 8 мая. А 9 мая – праздник по кривым русским часам, который сегодня предан, скомпрометирован и замазан кровью. Так что Украина не имеет никаких моральных обязательств по этой дате. Ну, вообще Украина не имеет никаких моральных обязательств, так сказать, понимаете. Ну, посмотрим, что будет. Вот на наших глазах сегодня в ночь начнет действовать вот этот украинский вариант прекращения огня. Посмотрим, что будет. Воронеж, там в Воронеже летают. Вот, а нам Людак сообщает новость. Латвия стала еще одной страной, которая признает украинские водительские удостоверения. Это шестая страна. Права признают в Литве, Турции, Испании, Италии и Эмиратах. Нет, ну так и в Германии признают. В Германии я ездил по украинским правам. Ну, просто ограниченный срок. Я не знаю, может, вы... Другое имейте в виду, да? Значит, теперь смотрите. Вы знаете, и вчера мы об этом говорили, что все собрались в Ереване. И даже, я вот вам покажу фотографию интересную, это Зеленский и премьер-министр Грузии. Понимаете? Они там встретились, поговорили, ну и так далее. Вот про это такой маленький аналитический материал. Что же там, собственно, произошло? Ну, произошло, я вчера еще об этом говорил, произошла простая вещь. Называется очередное унижение Путина. Ну, начнем с того, что его не пригласили. Европа устроила Трампу и всем прочим Путиным майскую демонстрацию. Во-первых, в маленькую страну Армению, всего 3 миллиона населения, съехались руководители 27 стран ЕС плюс 20 европейских стран, не входящих в ЕС, плюс Канада, плюс руководители ЕС, Европарламента, НАТО, Совета Европы и ОБСЕ. Конечно, присутствовала Украина в лице Зеленского. Полный сбор. Вот это вот смешно. Макрон спел песню Азнавура. Пашинян, который оказался хорошим аккомпаниатором, таким, то есть учился музыке, подыграл ему на клавишах. Дружная политическая компашка. А где-то там одинокий Трамп не может справиться с Ираном. Так написано. Во-вторых, это была суперская поддержка для Пашиняна. Такие люди приехали его поддержать. Владимир Зеленский за 7 лет президентства приехал в Ереван первый раз и первый раз серьезно поговорил с Пашиняном за жизнь. В Армении 7 июня парламентские выборы очень важные для будущего и лично Пашиняна. И Армения, и даже Европа. Задача оторвать Армению от России. Трудно, но нужно. В-третьих, Путин сделал все, что мог, но сорвать этот саммит было не в его силах. Оно и понятно. Страх перед украинскими дронами отнимает все силы. Короче, саммит состоялся, прошел отлично. Убедительно для всяких фица. Европа показала, что работает слаженно, и ни Трампу, ни Путину не удастся внести разброд и шатание в дружные европейские ряды. В-четвертых, этот саммит серьезно повлиял на пророссийское правительство Грузии. Вот дальше то, что написала Наталья Яшин, я немного сомневаюсь. Ну вот что она пишет. И, разумеется, наш Владимир Александрович не мог упустить такой шанс, поймал премьера Грузии на саммите, и дальше она пишет так, отчитал его как мальчишку. Надо было видеть грозное выражение лица нашего президента и растерянность Кабахидзе. Вообще это редкость, большинство грузин против Путина поддерживают Украину. Вполне возможно, следующей страной, которая начнет отползать от России, будет Грузия. И Трампу нос утерли, и Путину показали козью морду. Молодцы европейцы, и мы вместе с ними. Отлично поработала наша команда в Ереване. Ну, я вам хочу сказать, что я глубоко сомневаюсь. Кабахидзе, конечно, премьер, но он, давайте прямо скажем так, марионетка Иванишвили. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что, так сказать, понятно, да? Что что-то изменится. Ну, сказали друг другу, познакомились, может быть, как-то в какой-то степени поняли друг друга, да? Но проблема в том, что Украина живет в тех реалиях, в которых она живет, и поступает так, как она может поступать. А вот Грузия живет в своих реалиях, понимаете? Она не является членом НАТО. Это вам даже не страны Балтии, которых могут захватить. Так если их там захватят, таких там типа будут освобождать, что-то вот такое, кто-то за них скажет слово. А Грузию кто будет освобождать от русских? Никто. Русские зайдут и все. И еще там сразу люди проголосуют, ну, поддельное голосование, чтобы стать частью Российской Федерации. Понимаете, это сложная ситуация. Мне категорически не нравится Иванишвили, мне не нравится, что Саакашвили сидит в тюрьме и так далее. То есть у меня какие-то свои, такое вот, свое отношение. Но я прекрасно понимаю, почему они балансируют. Это маленькая страна. Ну, в общем, короче говоря, тут, понимаете, Армения прошла это. Армения это прошла. Вот удивительно. В принципе, их можно сопоставить. И Армения, которая еще, ну, в таком же ужасном положении находится, она окружена, по сути, ну, враждебными странами, ну, кроме Грузии. Турция, Азербайджан и так далее. Кстати, я хочу вам сказать, что не все было там гладко. Например, Алиев принял участие по видеосвязи, он не приехал. Это был политический жест. И он наехал на Европу. Он, укорял Европу, что Европа неправильно относится к Азербайджану. Я не читал подробности, но вот такая вот, так сказать, история, она существует. Тут ничего поделать невозможно. Но все равно мы же с вами понимаем, что это хорошо, что саммит состоялся и так далее. Да? И вооруженные силы сидели там, там же русская военная база, вот там вот сидят три калеки, и вот до времени, после этого, так сказать, постепенно все режется, слон кушает по кусочку слона. Теперь о 9 мая вернемся и поговорим, что будет происходить, например, в Берлине. Полиция Берлина вновь ведет ряд запретов для мероприятий у мемориалов в Тиргартене, Трепта в парке и парке Шонхольцерхайде, советский военный мемориал в Панкове. Панкове, наверное, да, не знаю как, 8 и 9 мая. Вот смотрите, что запрещается. Запрещаются флаги и знамена бывшего Советского Союза, Белоруссии, Чеченской Республики, изображения их глав, как и изображения Украины без учета оккупированных территорий. То есть показывать Украину в усеченном виде – это нарушение. Германия воспринимает Украину в ее полном виде с оккупированной территорией. Запрет также включает ношение военной формы или ее частей, знаков отличия, демонстрация В и З по отдельности или на видном месте. Также запрещены георгиевские ленты. Запрещено исполнение песен российских маршевых и военных песен. Вот такое вот ограничение. Будет полиция, будет мочить этих идиотов, которые там. А теперь... Одна интересная вещь. Ну, поскольку вы знаете мой тезис, что в нынешнем мире никто никого победить не может, но это в войне, но в то же время как бы кинуть никто никого окончательно не может. Вот мы видим, как там Америка и Европа чуть раньше кинули Россию с точки зрения помощи. Так теперь и непонятно, вот, кто будет помогать Украине, если будет заключен мирный договор. Вот реального такого какой-то... реального решения, да, которое подтверждено и прочее, прочее. Его не существует. Ну, хорошо. И вот Украина, как вы понимаете, как, вернее, даже так скажу, как, наверное, мы с вами, наблюдая этот процесс, можем сделать выбор. Непонятно, нужно ли теперь Украине вступать в НАТО, потому что, вы знаете, поскольку никто никого победить не может, вот кинули. И в этом смысле тоже. Европа сейчас делает свой какой-то военный альянс. Посмотрим, он получится или нет. Это раз. Вторая история. Оружие. Ну, с оружием, вы понимаете, не было оружия, появилось оружие. Вот теперь Россия горит. И ирония судьбы. Крыса просит Трампа, чтобы Трамп дал провести парад 9 мая. Ну, офигеть. Понимаете, офигеть. Вот так вот. Вот как-то... Жизнь устроена, что оно вот как-то так балансируется и не очень... И когда немцы наступали, то, естественно, появились партизанские отряды. Понимаете? Вот тоже это вот мой тезис, в котором я абсолютно уверен. Никто никого окончательно победить не может. Можно оккупировать, можно... Понимаете? Ну, Римская империя оккупировала всю Европу, дошла до Шотландии... построила мосты и так далее. Потом тихо скончалась. Ну, вот такое. И вот Америка решила кинуть Европу и отказалась. Ну, во-первых, 50 тысяч человек они оттуда выводят. Ладно. Но они отказались дать ракеты «Томагавк». И вот я вам читаю, что из этого получалось. Сообщает Deutsche Welle. После отказа США от размещения крылатых ракет «Томагавк» в Германии правительство ФРГ планирует ускорить разработку собственных аналогичных систем. На этом необходимо сейчас сделать упор, заявил официальный представитель правительства Штефан Корнелиус. Эта программа – реакция на российское перевооружение новыми системами дальнобойного оружия. Вы знаете о размещении «Искандера» в Калининградской области и других местах. Это угроза для Европы, которую мы пытаемся перечеркнуть. с помощью этой, почему перечеркнуть? Мы пытаемся перечеркнуть, ну, короче, сделать новую оборонительную стратегию. По словам Корнелиуса, цель состоит в том, чтобы не допустить возникновения пробела в системе сдерживания. Чиновник подчеркнул, что вообще-то изначально томагавки в Германии рассматривались как временная мера, а сама ФРГ с партнерами в Европе уже давно разрабатывает новые высокоточные дальнобойные системы, Deep Strike. Тут я хочу вам сказать, значит, тут есть другое сообщение, что в этой разработке будет принимать участие Украина. Потому что они хотят взять за основу в том числе и украинские разработки. Вот это фламинго и так далее, таинственная фламинго, которая все-таки, как выяснилось, летает и поражает и так далее. Пишет Олег, сложная фамилия, Огарев. Огарев, господи, он так, он вставил дополнительные буквы. Зеленский объявил режим прекращения огня в 0 часов с 5 на 6 мая. То есть вот сегодня ночью будет режим прекращения огня. При этом он дал понять, если Россия продолжит боевые действия, ответ последует незамедлительно и, как говорится, на все 100. Напомним, Россия ранее объявила прекращение огня только на 8 и 9 мая, фактически на время парада и праздничных мероприятий ко Дню Победы. Ну и вот дальше Огарев пишет, так сказать, как он видит, почему Украина сделала вот такой вот подход и почему это хорошо. Ну вы знаете мою позицию, что все это плохо, ну ладно. По сути, Зеленский ставит Путина перед крайне неудобным выбором. Если Москве действительно нужна тишина на 9 мая, значит, придется соглашаться на условия Киева и прекращать огонь раньше. Если Россия продолжит атаковать, то сама фактически сорвет идею перемирия и даст Украине политическое и военное основание отвечать тогда, когда будет необходимо. И в этом вся ловушка. Кремль хотел тишину строго под парад. Красивую, телевизионную, праздничную. А Киев предлагает тишину не для картинки на Красной площади, а для фронта и людей. Теперь вопрос простой. Путину нужно реальное прекращение огня или просто, чтобы на время парада не мешали фанфарам и картонной стабильности? Вы знаете, я думаю, что в этой ситуации Путин поступит единственным образом. Вот, значит, 6, 7, 8 и 9 будет тишина, а с 10 начнется Мочилово. Вот и все. Ну, это логичный ответ. Если бы Господь хотел меня унизить и растоптать и сделал меня Путиным, то я бы поступил ровно так. Понимаете, в чем дело? Это такая хитрость украинская, но это такой секрет Полишинеля, понимаете? Ну хорошо, ну 5-го, 6-го, они не будут сейчас ничего говорить. Они просто скажут, ну мы ж пошли на условия Киева, а 10-го они скажут, что Киев по ним ударил. И все, и опять начнется Месилово. Понимаете, в чем дело? Я думаю, они поступят ровно так. Ну и как говорит Жванецкий, говорил Михаил Михайлович, мы с вами узнаем об этом одновременно. Вот сегодня в ночь. Вот такая вот история. Идем дальше. Ну, подлость, она ведь, как вам сказать... Она ведь, вот знаете, вот историческое оскорбление, ну, мы с вами знаем, я думаю, многие согласны, что историю нужно отдать историкам. И мы видим, что, ну, например, в отношениях Украины и Польши в основном так и, происходит. Да, ну вот надо постепенно, постепенно начать двигаться вперед. Вот, затушевывать какие-то исторические ужасы, которые были, да, но смогли же Турция и Армения, понимаете, сделать это, вы помните, геноцид армян, геноцид турок и так далее, вот это вот все. Но Россия, это все-таки страна зверей. Вот она делает все для того, чтобы со всеми поссориться, живя именно сегодняшним днем. Вот как сделать, например, из Польши врага? Вы знаете, что поляки талантливые люди во всем. И воевать они умеют. И никому ни спуска не дают. Это такие, я бы сказал, европейские чеченцы. Вот если надо, то, ну, только не исторические чеченцы, а не вот это вот кадыровское вот это племя. Такие сразу рубашка на груди и так далее. Да? Они ничего не боятся, у них сейчас страна прет вперед, как танк. ВВП ошарашивающий, уровень жизни все больше и больше. Ну, короче, правильная страна. И вот Украина, я вам говорил, по непонятной причине не давала им возможность раскопок. Фавидин, ты задрал меня. Всего лишь одна чашка, что напомнить, что в цене и лайки, и донаты. Да ладно тут. Обращение к зрителям. Не ленимся, тут люди работают. Давайте по возможности раскошеливаться на лайки и распахивать души на донаты. Всем любви. Спасибо тебе большое. Ну, это принимаю. Это принимаю. Такой призыв. Спасибо. Ну, может, его кто-то поддержит. Значит, и вот, понимаете, я не знаю, может быть, либо Святханенко, либо кто-то объяснят мне, почему Украина долгое время не давала возможность эксгумации поляков, которые погибли на территории Украины, были расстреляны фактически, понимаете? Ну, это была территория Советского Союза. И вот сейчас вот они там, вы помните, сначала Катынь, потом другие места и так далее. Ну, в общем, там ставятся памятники и так далее. Почему? Потому что, ну, так сказать, слава Каписес, а зерно поляки высыпали по понятным причинам? Конечно, по понятным. Если вы не знаете, поищите, объясните, попросите чат GPT или любой Грок или что-нибудь, чтобы объяснили, почему они высыпали зерно. Да. Ну, я не буду рассказывать это. У нас же не справочное бюро. Есть Google. Задайте правильный вопрос, и он все ответит. Это просто ваш вопрос говорит о том, что вы ни черта не знаете. Извините. Вот не знаю, почему они не давали полякам, и поляки это требовали, но дайте раскопать, дайте вывести, идентификация и так далее, да? Это же не Россия, где собаки съели, и там он пропал, ну и черт с ним. И вот... У России другая история. Вот если враг, то это наш вечный враг. Я вспоминаю, как еще задолго до окончания войны Миша Леонтьев, вы знаете, вот этот журналист-алкоголик, который сейчас его не видно, не слышно. Нет, я понимаю, что Катынь под Смоленском. Я говорю вообще. Вообще. Значит... И вот, смотрите, Миша написал такую книжку про то, что Британия была всегда врагом России, исторически. Почему? Да я понимаю, Башуров, что Катынь – это Смоленская область. Я имею в виду, вы же смотрите, когда были раскопки в Катыни. В Катыни были раскопки До войны, еще задолго, история с котынью и с раскопками начиналась еще в 2000-х. Сначала не давали, потом дали, потом признали и так далее. Ну вот, вот такая вот история была. А вот Украина не давала раскопать. Не понимаю почему. Не понимаю. А, ну я вот понимаю, Святконенко. Потом могли требовать компенсации их ультраправые через законодательство свое где-то так. Ну, ребята, ну, Зеленский никакого не имеет отношения, да как и я, ну вот, как сказать, к ужасам сталинского режима. Этот вопрос можно было как-то решить. Но сейчас же все-таки позволили, понимаете? То есть мы с вами говорим о политическом вопросе, что это не вопрос денег, а это вопрос политический. Вот сейчас разрешили раскопки в Украине. Что это означает? Что ультраправые не могут выйти с требованием компенсации? Понимаете? На первом месте, на мой взгляд, должны быть хорошие отношения. И не кричать, чтобы Зеленский вышел, мы тут ни при чем, мы никакие компенсации платить не будем. Нет, не надо это. Это решает польская власть. Сами поляки должны объяснить, что претензии в нынешнем положении делать врагов из Украины, из самой сильной в военном отношении страны, вот как-то совершенно не стоит. Понимаете? Не стоит. Но Россия, она не просто... как бы не дает поставить памятник. Она не просто не обслуживает памятник, она уничтожает памятники. В Якутске на месте снесенного мемориала ссыльным полякам. Вот этот памятник. В Якутске. Поляков высылали в Якутск. Поставят памятник участнику вторжения в Украине. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Сергей. По его словам, памятник погибшему на войне в Украине Егорову, которому посмертно присвоили звание Героя Украины, собираются поставить на перекрестке улиц Паяркова и Курашова в центре Якутска, снеся мемориал ссыльным полякам. Вот такая вот история. Ничего хорошего здесь нет. И поляки это никогда не забудут. А Россия поставила себя в цуцванг. Когда придет новая власть, что? Вот этот памятник снести герою России? Да. Дорогие друзья, мы встретимся с вами в 20 часов в начале, в передаче «Чемодан, вокзал, Израиль» на канале Алекса Леви, а потом в 21 час на моем канале в «Гонопольской правде». Спасибо, до встречи.